Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 20 мая 2016 года. Сотрудники ОНД по Сладковскому району и 133-й пожарной части проводят периодические рейды на выявление нарушений правил пожарной безопасности. В период с 10 по 19 мая составлено 3 административных протокола – Шадринка, Рождественка, Усова – по поводу сжигания мусора на придомовых территориях. Нарушители наказаны штрафом в размере от 2 до 4000 рублей. Также в ходе патрулирования населенных пунктов составлено 5 протоколов на граждан за несоблюдение правил пожарной безопасности в домах. Здесь предусмотрено либо предупреждение, либо штрафная санкция от 1 до 2000 рублей. Еще раз хочу напомнить всем жителям о необходимости соблюдать правила, чтобы не допустить беды. Прокомментировал инспектор ОНД по Сладковскому району, капитан внутренней службы Иван Александрович Щитков. В Тюмени состоялись соревнования юных конструкторов и программистов. Участники боролись за победу в основной, свободной, творческой категориях и категории футбол роботов. В число призеров и победителей вошли команды 25 образовательных организаций области. Наши юные земляки тоже отличились в состязаниях. В категории футбол роботов первое место завоевал Вадим Ракитин из Сладковской средней школы. В состязаниях «Чистый путь к школе» основная категория «Младшая возрастная группа» серебряными призерами стали Никита Фролов и Андрей Кривцов из Александровской школы. Все участники регионального этапа Всероссийской робототехнической олимпиады награждены сертификатами. Лучшим тренерам вручили благодарственные письма за работу по развитию образовательной робототехники в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД напоминают номера, по которым следует обращаться гражданам, ставшим очевидцами грубых фактов нарушений правил дорожного движения РФ, а также обнаружившим подозрительные транспортные средства, создающие реальную угрозу жизни и здоровью граждан, либо при неудовлетворительном состоянии автодорог, дорожных сооружений. Круглосуточный прием указанных обращений принимается по телефону доверия 8 34 551 2 17 09. Дежурной части 8 34 551 7 98 08. Отделение ГИБДД 8 34 551 7 06 22 или 5 99 82. Информирует старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделение ГИБДД МО МВД России Ишимский капитан полиции Роман Николаевич Гультяев.
Актуально. Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» сообщает, в Тюменской области и по всей стране 22 мая пройдет уникальное для России событие – предварительное голосование. Люди будут выбирать кандидатов, которые затем примут участие в выборах в Государственную Думу и Тюменскую областную думу от партии «Единая Россия». Проведение такой открытой процедуры, когда любой гражданин страны может отдать голос за того, кого он считает достойным стать кандидатом от «Единой России», является очень важным. Предварительное голосование партии дает возможность людям, заинтересованным и желающим работать в интересах жителей и общества, решать их проблемы и делать жизнь лучше. 22 мая с 8 до 20 часов можно проголосовать за одного или нескольких кандидатов на счетном участке по месту регистрации. Обязательно нужно предоставить предъявить паспорт. Телефоны горячей линии, по которым можно уточнить адрес своего счетного участка. 8-34-52-50-77-71. 8-34-52-56-54-85. С 9 до 20 часов в рабочие дни. Плюс 7-932-200-99-94 круглосуточно. Адреса счетных участков предварительного голосования в Сладковском районе. Село Сладково, улица Ленина, дом 86, районный дом культуры. Поселок Маслянский, улица Октябрьская, дом 29, сельский дом культуры. Село Александровка, улица Школьная, дом 22, сельский дом культуры.
След за событием.
Во многих странах 15 мая отмечается Международный день семьи. Накануне такого праздника в районном доме культуры состоялось торжественное мероприятие. И это был не просто концерт. В первом ряду зрительного зала сидели семейные пары, которые в нынешнем году празднуют 50-летие и 60-летие супружеской жизни. Они с волнением ждали начала программы, смущенно поглядывали друг на друга. Нарядные, скромные, с наградами на груди. Пример для молодого поколения.
Международный день семьи ежегодно отмечается во всем мире. Своими корнями история Дня семьи 15 мая уходит еще в далекий 1989 год, когда предпринимались первые попытки создания традиции. В России же эта традиция началась в 1995 году. С этого момента наше государство стало уделять большое внимание проблемам семей в стране.
Начальник отдела ЗАГС администрации Сладковского муниципального района Елена Федоровна Иванищева и ведущая праздника культработник Оксана Михайловна Александрова приветствовали семейные пары, юбиляры и сказали о каждой семье несколько теплых слов.
С целью повышения статуса семьи и брака, информирования жителей Тюменской области о позитивных примерах сохранения супружеских ценностей и традиций правительством Тюменской области утверждена памятная медаль «Благодарственное письмо». Памятная медаль и благодарственное письмо вручается семейным парам в связи с юбилейной датой их супружеской жизни. Является формой поощрения супругов, проживающих на территории Тюменской области. С юбилейной датой, со дня государственной регистрации ими брака в органах записи актов гражданского состояния. Уважаемые гости, представьте, что семейная жизнь – это копилка. И если супруги начинают копить боль, обиду, зло, непонимание, то копилка не выдерживает и разваливается. Но копилка наших героев наполнена счастливыми, радостными моментами, любовью, пониманием и доверием.
Сегодня мы бы хотели рассказать вам о семьях наших земляков, которые вместе уже не один год. Это семья Лукьяненко Владимира Петровича и Галины Матвеевны. Познакомилась эта пара на вечере в майской средней школе 16 декабря 1965 года. В июне 1966 поженились, вырастили достойных дочерей, имеют трех внуков и внучку. Всю свою жизнь Владимир Петрович посвятил партийной и профсоюзной работе. За свои труды был награжден почетной грамотой губернатора области, почетной грамотой Министерства труда и соцразвития Российской Федерации, почетной грамотой Министерства профсоюзов работников культуры, ветеран труда. Галина Матвеевна закончила Тобольское педучилище, а затем Тобольский пединститут. Награждена почетными грамотами губернатора, областной думы, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, ветеран труда. Владимир Петрович и Галина Матвеевна очень увлеченные люди. Каждый имеет свое хобби. Владимир Петрович – участник хора «Русская песня», поет в дуэте «Живой родник», занимается спортом. Галина Матвеевна любит разгадывать кроссворды, вышивать, заниматься с внуками.
Семья цехмейстера Владимира Трофимовича и Лидии Григорьевны проживает в селе Александровка. Трудное детство выпало на долю этих мужественных людей. Владимир Трофимович, 12-летним подростком, окончившим только 4 класса, заготавливал сено, собирал колоски пшеницы на полях, чинил нехитрую технику и выполнял другие работы. Имеет 45 пятилетний стаж работы в одном населенном пункте. Награжден юбилейными медалями ветеран труда, труженик тыла в годы Великой Отечественной войны. Лидия Григорьевна, старшая из детей, помогала матери ухаживать и растить младших. Окончив 7 классов, работала разнорабочей в колхозе, продавцом, швеей, техничкой в сельском доме культуры. Трудовой стаж 29 лет. Своими руками супруги построили дом, в котором и сейчас проживают. Имеют 2 дочерей, 4 внука и 1 правнука.
Семья Кирьяновых Василия Емельяновича и Татьяны Михайловны из села Усова. В народе говорят, не женитесь в мае, всю жизнь маяться будете. Но разве назовешь маятой жизнь этих достойных людей, которые зарегистрировали свой брак 23 мая 1956 года? Татьяна Михайловна, ветеран труда, трудовой стаж составляет 42 года, работала на ферме «Доярка», затем в швейной мастерской и 30 лет проработала в детском саду завхозом-щитоводом. Василий Емельянович, ветеран труда, труженик тыла в годы Великой Отечественной войны, имеет награды как лучший шофер, юбилейные медали ко Дню Победы, ударник 10-й пятилетки, медаль к 60-летию СССР, победитель соцсоревнований 78-го года, множество благодарностей и грамот за хорошую работу. Общий трудовой стаж составляет 46 лет. Супруги имеют 3 детей, 8 внуков и 2 правнука.
Хотела бы вам рассказать о семье Василия Тимофеевича и Марии Яковлевны Штука. Оба супруга родились в Сорокинском районе Тюменской области. В Сладковский район семья переехала по месту службы супруга. Василий Тимофеевич служил в армии, затем поступил в органы внутренних дел и прослужил ровно 30 лет. Имеет около 10 юбилейных ведомственных орденов и медалей, значок «Отличник милиции», ветеран МВД, труженик тыла в годы Великой Отечественной войны. Занимаясь активной общественной деятельностью, избирался в течение 15 лет председателем районного общества инвалидов. Трудовой стаж Марии Яковлевны составляет 33 года. Практически все это время работала в сфере торговли. В совместной супружеской жизни родилась дочь Галина, которая тоже трудилась в системе МВД. Внук также выбрал профессию в погонах.
Глава Сладковского муниципального района Александр Вениаминович Иванов искренне поздравил семейные пары с юбилеем и вручил памятные медали, благодарственные письма и, конечно же, цветы, как символ красоты семейных отношений.
Добрый день, уважаемые сладковчане! 15 мая почти во всех странах празднуется замечательный праздник – Международный день семьи. Я искренне и сердечно поздравляю вас с этим замечательным, светлым и важным праздником. Этот праздник является важным для любой страны. Хоть государство большое, либо малое, основу его составляет именно семья. Именно в семье закладываются основы культурного и духовного будущего общества. Если человек успешен в семье, можно быть уверенным, что он в жизни и в других отраслях себя успешно реализует. Потому что именно в семье закладываются высокая гражданская ответственность, высокие нормы общественности и духовных ценностей. Семьи, которые здесь на сцене, являются именно примером высокой ответственности и примером для всех нас. И в этот замечательный праздник я всех вас поздравляю с праздником. Ну и, конечно, желаю всем, что я люблю говорить с большой сцены, что в ваших семьях всегда звучал детский смех. Это очень важно. Пусть в ваших семьях всегда царит мир, любовь, согласие и достаток. И пусть, обращаясь к детям здесь и с детьми, долго-долго живут ваши родители, а вас, ваши дети, только всегда радуют. Мне отведена такая серьезная миссия, совсем недавно утвержден этот памятный знак, и впервые на Садковской земле мы его вручаем. Я очень рад, что именно вот эти четыре семьи заслужили эту высокую нашу областную награду.
Для виновников торжества звучали песни в исполнении Анастасии и Владимира Барановых, Александра Орлова и Владимира Лукьяненко, Динары Ташимовой, Аллы Паршиковой, Виктории Макаровой, Полины Шрайнер. В подарок юбилярам девочки из танцевальной группы «Kinder Art» дарили свои яркие выступления. Праздник закончился, но уходить совсем не хотелось, ведь этот час в зале, пропитанный теплом, любовью, искренностью, дал заряд бодрости, зажег в сердцах огонек счастья. И пусть это счастье у каждой семьи продлится долго-долго. На празднике побывала Елена Данильченко.
На тему дня. Региональный информационно-образовательный центр Тюменской области сообщает. Известной в регионе программе губернатора по повышению компьютерной грамотности «Расширяя горизонты» исполнилось 6 лет. Она стала истоком и визитной карточкой информатизации Тюменской области. За время существования бесплатные компьютерные курсы посетили более 96 тысяч человек. Действие программы не только повысило уровень компьютерной грамотности в регионе, но и дало толчок развитию электронных государственных услуг. Старт программы состоялся 17 мая 2010 года всего в нескольких населенных пунктах – Ялуторовский и Заводоуковский, Исетский и Нижний Тавде. А уже в 2011 году 33 учебные аудитории, включая мобильный класс, располагались во всех муниципальных районах Тюменской области. К 2013 году программа дополнилась тремя специализированными классами для слепых и слабовидящих. Кроме этого, на базе районных библиотек работали бесплатные пункты коллективного доступа к сети интернет и центры продаж доступных компьютеров. Программа была рассчитана на 3 года, но в связи с высокой востребованностью и эффективностью организаторы продлили обучение в сокращенном объеме. В сентябре 2013 года программа «Расширяя горизонты» вошла в список победителей Всероссийского конкурса региональных образовательных программ «Информационные технологии для старшего поколения». Большой успех ей принесли и сопутствующие проекты «Доступный компьютер» и региональная сеть бесплатного интернета «Tumen Free». В том же году в Тюменской области впервые прошли чемпионаты по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения, слепых и слабовидящих, после чего выпускники неоднократно участвовали в соревнованиях федерального масштаба. С ростом компьютерной грамотности в регионе жителям потребовалось больше знаний, в частности, о государственных услугах в электронном виде. Был создан портал «Расширяя горизонты веб». Ресурс содержит не только компьютерные курсы онлайн, но и видеоуроки по получению электронных госуслуг. Все материалы разбиты на блоки для различных категорий граждан, что позволяет разобраться в навигации по сайту даже малознакомому с компьютером человеку. Кроме того, ресурс снабжен интерактивным помощником, предлагающим посетителю подходящие госуслуги и онлайн-консультантом, которому можно задать вопрос в реальном времени. На сегодняшний день очное обучение проходит в 2 стационарных классах в Тюмени и 1 мобильном классе. До сих пор действуют все 3 аудитории для слабовидящих и слепых. Записаться на обучение можно по телефону 8 34 52 50 0050.
Культурная жизнь. Сладковском районном краеведческом музее состоялись третьи Малышевские краеведческие чтения. Было несколько направлений, в том числе и историческое. На тему крестьянского восстания 1921 года выступали 4 участника. Своим мнением поделился также заместитель директора по научной работе Ишимского историко-художественного музея Геннадий Андреевич Крамар. Он рассказал о причинах восстания и о том, почему оно не удалось.
В основном, обычно все материалы, они как раз с конца 50-х, начала 60-х годов начинаются. Первые 40 лет эту тему практически не касались. И первые такие основательные памятники на могилах, мне пришлось проехаться по нескольким районам, собирать материалы для исторических справок о захоронениях братских, для составления, для взятия их на охрану в реестр общероссийский. И везде получается так, что памятники, какие-то списки, все это начинается увековечение с конца 50-х годов. Вот. И, конечно, уже тогда свидетелей было меньше, и сейчас их становится еще меньше. Ну и первые работы, например, Михаил Александрович Богданов, который работал в Ишимском пединституте, потом Петропавловск переехал. Это одна из первых его работ, начало 60-х годов, издание, где, ну, как бы из местных исследователей на местном материале. И, в общем-то, исследователей было за все это время довольно-таки мало. То есть на таком, ну, серьезном историческом уровне эта тема, можно сказать смело, до сих пор не исследована. В 80-х годах к этой теме появляется больше интереса, когда начинают открываться прежде закрытые архивы. А вы знаете, у нас даже вот в Ишимском госархиве хранится много материалов по 21-му году, потому что Ишим был уездным окружным центром, и туда в уездный ревком, в уездный исполком стекались сведения и по погибшим, и по восставшим, и телеграммы туда посылались. То есть там довольно большой массив документов, тоже до сих пор мало исследован. И, конечно, по Сладковскому району там тоже можно найти много информации, если внимательно исследовать эти материалы. А внимательно, потому что многие написаны карандашом, многие написаны малоразборчивым почерком, выцветающими чернилами, затухающий текст. И, конечно, эта работа требует вдумчивого исследователя, и, наверное, туда надо ехать не на один день, чтобы это изучать. Ну и, конечно, наверное, один из крупнейших исследователей нашего времени – это Владимир Иванович Шишкин, профессор, доктор исторических наук, который работает в Институте истории Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Вот. И как-то его труды можно найти в интернете, они не сокрыты от исследователей. Очень интересный материал и по истории Ишимского судебного процесса, который состоялся в феврале 21 года в Ишиме, о котором вот уже... Эти материалы, они как раз позволили несколько переосмыслить с точки зрения исторической. Большое видится на расстоянии, конечно. И вот сейчас, по прошествии почти 100 лет, скоро уже будет 100 лет с этого восстания, можно говорить о нем уже, хотя, конечно, боль жива до сих пор. Я знаю, боль жива. И вот как у нас Великая Отечественная война, наверное, не обошла никого, каждую семью это задело, так и вот из тех, чьи корни находятся здесь, на Ишимской земле, каждую семью тем или иным образом это восстание задело. И дело в том, что в семьях об этом тоже предпочитали не говорить. Все-таки событие было очень неоднозначное. И вот какие-то подробности даже мне удалось от своих родных узнать только вот уже в начале 2000-х годов, кто уже мог рассказать. Единственное, что я вспоминаю, как дед рассказывал, когда уже появились вот первые произведения Пожаева, роман «Мужики и бабы», первая экранизация, вот, ну как бы представлявшая немножко в таком другом свете события, например, коллективизация, я спросил у него: деда, а как происходила коллективизация Прохорова? Он говорит: а как происходило? Приехал человек из города, собрал всех, положил на стол револьвер, кто не подпишется, пожалуйста. Так прошла первая коллективизация. Уж потом была статья Сталина, головокружение от успехов, ну и все события, которые нам известны из истории. Но действительно, перегибы, не только перегибы на местах были. Причина этого события. Историки спорят до сих пор, возможно, еще и потому, что, несмотря на то, что архивы открылись, но все было задокументировано. И все эти вот мотивы, они остались на бумаге. Что-то пропало во время восстания, какие-то документы погибли. Погибли сами участники этих событий. Дело в том, что мне бы хотелось уточнить. Это была не просто продразверстка. Продразверстка, которая проходила в 20-м году, волости, деревни, все выполнили. Крестьяне, конечно, роптали, но за оружие не брался никто. Ни за вилы, ни за пешни. Продразверстка была выполнена, продовольственное зерно было сдано и благополучно отправлялось в голодающие города Центральной России. А сибирский крестьянин продразверстку стерпел. Почему возникло восстание? Дело в том, что в декабре 20-го года Тюменская губпродкомиссия под руководством Гирши Самуиловича Инденбаума издает указ о проведении семенной разверстки. Причем эта семенная разверстка проводилась методами, вот действительно именно такими: пришли, поставили условия, ультиматум и забрали. А крестьянин не понимал, зачем нужно забрать семенное зерно. Крестьяне видели, что это семенное семенное зерно свозится, насыпные пункты в эти амбары, амбары лопаются. Зерно, как его называли, целованное, которое собиралось зернышко к зернышку, высыпается. Крестьяне ничего толком не объяснили, зачем это делается и как они будут жить дальше, потому что впереди апрель, впереди май, впереди посевная кампания, а что они будут сеять, никто ничего не объяснил. Налицо было то, что можно назвать откровенной провокацией со стороны Тюменской губпродкомиссии. Это было совершеннейшее разжигание восстания самыми жестокими средствами. Зачем это было нужно губпродкомиссии? Это пока не совсем ясно. Есть версия, которая была закреплена и в названии мятежа кулацкого и серовского, то, что это была провокация скрытых членов партии социал-революционеров, то есть эсеров, которые таким образом хотели поднять восстание против советской власти. Такая версия имеет право существовать. Есть другая версия, согласно которой люди, подобные Денбауму, были ставленниками Льва Давидовича Троцкого, Бронштейна, и проводили его политику по уничтожению деревни. Есть такая версия. Есть, наконец, третья версия, что это была откровенная глупость властей, которые приехали и совершенно не учитывали мнение крестьянина. Ну, эта версия, мне лично кажется, не очень состоятельной. То есть, либо провокация, либо намеренное уничтожение крестьян, то есть, желание поднять мятеж и потопить восстание в крови. А что касается руководителей восстания, та часть, которая называется кулацкое эсеровское восстание, на самом деле тоже все не так однозначно. Действительно, среди руководителей восстания было много людей зажиточных, ну, которые были и в какой-то степени образованные. Было много тех, кто повоевал на фронтах Первой мировой войны, получили военный опыт. Но было немало и людей, которых невозможно было отнести к классу кулаков и даже к классу середняков. Спорят историки еще по одному вопросу, было ли единое руководство восстанием. То есть можно ли действительно называть это таким вот централизованным мятежом. Восставшим удалось взять где-то примерно на неделю город Петропавловск. Больше месяца, 40 дней удерживали город Тобольск. Даже издавалась там газета «Голос народной армии». Был образован совет свой. Причем, кстати, интересный лозунг. За советы без коммунистов. То есть не против советской власти. Совершенно точно им назвать именно антикоммунистическим восстанием. Это вот более точное название. Но город Ишим, как я уже сказал, взять не удалось. Была попытка взятия, но она не увенчалась успехом. Сумели их эту атаку отбить. Но если бы было действительно централизованное руководство, то, наверное, восстание могло бы иметь успех. И по словам того же Шишкина Владимира Ивановича, если бы повстанцам удалось удержать хотя бы в течение месяца железную дорогу, как ее пытались взять в районе Мангута, как пытались взять в районе Галышманова, на некоторое время захватывали участки железной дороги, если бы взяли станцию Ишим и смогли бы ее удержать, то судьба советской власти в Москве была бы, конечно, под большим вопросом, потому что продовольственное зерно, еще не вывезенное из Сибири, именно продовольственное, не семенное, которое отправлялось из Западной Сибири, отправлялось с Алтая, оно не доставлялось бы, потому что была бы южная ветвь Петропавловск перерезана, и северная ветвь, то есть наша, была бы перерезана, и зерно бы не доставлялось в европейскую часть России. Почему восстание потерпело поражение? Дело в том, что у восставших была большая проблема с оружием. Вот мы знаем, какое было главное оружие. Эти бороны, вмороженные в землю, пешни, топоры, палки. То есть, конечно, орудия были самые ужасные, самые зверские. И когда регулярные части Красной Армии, то, конечно, по сути, восстание было обречено. И потери называют от 1 к 10 до 1 к 15. То есть 15 повстанцев, крестьян на одного убитого стороны Красной Армии, даже советского работника, более того. Но точных цифр потерь до сих пор не может назвать никто.
Дорожный патруль.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Информация для вас.
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области обращается к гражданам, посещающим леса, просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Оберегайте леса от пожаров. Помните, лица, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по бесплатному телефону горячей линии лесной охраны в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов 8 800 100 ровно 1970 или отправьте бесплатное СМС на номер 3434. Перед текстом сообщения писать слово «лес».
3, 4, 3. Всего 10 баллов за год. И Валерий Стрельцов зарабатывает максимальный годовой балл к своей будущей пенсии.
Инна Аркадьевна, а за артистизм?
А за артистизм, Валерочка, пенсию только артистам платят.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться.
Пенсионный фонд России.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.